Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем формат нашего цикла «Православие и культура» вместе с историком, кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Приветствую вас, Дмитрий Владимирович.
Приветствую вас.
Ну что ж, друзья, мы двигаемся дальше. В истории культуры романтизм представляется одним из самых неординарных явлений. Осознание романтизма продолжается и в настоящее время. Противоречивость, многослойность, сложность явлений, которые вообще объединяет понятие романтизм, нам, наверное, сегодня не позволяют прийти к единому мнению вообще в его определении. Ну, например, скажем, поэзия Жуковского. Романтизм? Романтизм. Но Гюго – романтик? Романтик. Полежаев и Марлинский – романтики. Гамлет Полевого и Мочалова – романтики. Творчество Бетховена до сих пор вызывает, например, споры. Среди группы исследователей, историков, одни соотносят его имя с эпохой романтизма, другие, например, с эпохой классицизма. Вот много вот таких вот различных суждений, противоречий. Так вот, как вы догадались, сегодня мы будем говорить на тему романтизма в европейской культуре, ну и, естественно, его влияние на нашу Россию. Итак, Дмитрий Владимирович, прежде всего, романтизм, само явление, само понятие, откуда оно пришло к нам и как мы должны это понимать?
Вот вы знаете, я очень давно ждал нашей сегодняшней встречи, потому что мы сегодня подходим к одному из самых захватывающих страниц в истории мировой и отечественной культуры. То есть мы подходим к явлению грандиозному, к явлению планетарного масштаба и по как бы лихой закрученности сюжета явлению поистине голливудскому, что так называется. Естественно, в первую очередь надо определиться, что это такое.
Что это такое, да.
Вы понимаете, как в свое время Конфуций сказал, если не выправишь слова, речи не подействуют, да. Если речи не подействуют, дел не будет, да. Как известно.
Ну, вообще, так само вот, это слово, это французское,
конечно,
да, происходит,
да.
От французского.
Вот, ну, помимо Конфуция, кстати, святой Епифаний еще говорил, что определить правильное явление, это уже на 50% понять, что это такое. Mm. А определить не просто по причине угрожающей многоликости этого явления. Mm. Вы понимаете, вот вы многих вспомнили, а можно добавить чрезвычайно там большой список, но мы сегодня будем сосредотачиваться предметно на европейском романтизме.
Да, да.
Хотя интересный факт, вот Россия в этом процессе, это очень интересный момент, может быть, впервые за всю историю мировой художественной культуры участвует абсолютно на равных.
Да.
Вот знаете, в эпоху классицизма для России все-таки был привкус немножко периода ученичества, еще догоняли.
Да. Ага.
В эпоху романтизма Россия абсолютно полноправный участник. Вот. И тем не менее романтизм в Россию приходил из Европы. Поэтому мы впоследствии, у нас впереди еще не один разговор о том, как это все будет в России, хотя бы потому, что в числе романтиков Пушкин, Лермонтов и Гоголь, как минимум,
да.
Понимаете? Если я уже не говорю про живопись, я уже не говорю про русскую классическую музыку, которая вся взойдет на романтизме, вообще вся полностью. Mm. И все-таки сегодня будем в первую очередь говорить о европейских реалиях. Так вот, вот эта невероятная угрожающая многоликость, она, естественно, сбивает с толку.
Так.
И вот для того, чтобы нам понять вообще, что такое романтизм, нам нужно определить те общие типологические черты, которые свойственны любому направлению романтического характера.
Ну, о ветрах предромантизма мы уже с вами говорили.
Да. И еще такая одна маленькая деталь, я сразу забегая вперед скажу. Романтизм – одно из самых долгоиграющих явлений в истории художественной культуры, потому что если брать классическую, как бы, эпоху романтизма, это 19 век. Но дело в том, что в искусствоведении есть понятие второго и третьего романтизма, а это весь век 20-й.
Да.
Да, поэтому сейчас будем с этим разбираться.
Да.
Так вот, на мой взгляд, ну, собственно, как мой взгляд, я в данном случае резюмирую исследования очень и очень многих, как бы, светлых умов, которые этим занимались. Но я просто скажу, что вот то, что я сейчас вам буду говорить, я сжато и концептуально изложил в своей книге «Галактика Высоцкого».
Mm-hmm.
Да, дело в том, что у меня есть книга, посвященная творчеству Владимира Семеновича Высоцкого. Она издана в книжном варианте в Германии, а в России она вот буквально в этом году должна быть издана в журнале варианте. Вот. И там есть глава, посвященная взаимоотношению Высоцкого с эстетикой романтизма. Забегая вперед, скажу, он сам очень четко в нее вписывается, ну, по крайней мере, одной гранью своего творчества. И вот там я изложил то, что я сейчас изложу вам.
Так.
Значит, есть три, на мой взгляд, основополагающие черты, которые позволяют объединить самое разнородное явление в некую общую, так сказать, типологический, в некий общий типологический алгоритм.
Так.
Да. Эти явления проявляться могут невероятно вариабельно. Mm-hmm. Романтизм вообще это даже не двуликий Янус, а какая-то, знаете, это как в иудейском Талмуде, знаете, говорят, что такое божество, говорят, он тысячекратен, понимаете, облик спасителя тысячекратен, так вот, облик романтизма тоже тысячекратен. Так вот, три черты, на мой взгляд. Первая черта, вот вы знаете, чтобы не так все серьезно, я попробую начать с юмора.
Да.
Вот я помню, в годы моей юности был такой анекдот, театральный анекдот, который надо было разыгрывать. Значит, речь идет о том, значит, как, так сказать, в еврейской традиции, значит, понималась сущность, сущее все.
Да.
Значит, надо разыгрывать. И вот выглядит так, значит, пророк Моисей показывает пальцем на небо и говорит, все в мире оттуда,
да,
от Бога.
Да,
да. Сейчас будет все ниже и ниже.
Так.
Царь Соломон стучит себя по лбу и говорит, все в мире отсюда, от ума.
От ума.
Спаситель Иисус Христос прикладывает руку к сердцу и говорит, все в мире отсюда.
От сердца.
Карл Маркс стучит себя по животу и говорит, бытие определяет сознание. Все в мире отсюда. По какому месту стучит себя доктор Фрейд, я вам, естественно, объяснять не буду.
Ну да.
А Эйнштейн разводит руками и говорит, все относительно.
Все, да, вот оно.
Так вот я к чему это рассказал. Дело в том, что вот этот дурашливый анекдот может являться культурологической шпаргалкой для истории развития европейской культуры. Вот позиция от Моисея, то есть когда руку воздевают к небу,
да.
Это естественно средневековье. Это, естественно, средневековье, ну, это раннехристианская культура,
да,
это
да.
Средневековье, и это в значительной степени барокко. Позиция Соломона, который стучит себя по лбу, это и самый классический вариант просвещение классицизма.
Да. Да, да.
А вот позиция Христа, в данном случае я не богословский, конечно,
да.
говорю, а в данном случае, вот это и есть романтизм.
Ага.
То есть романтики встали в очень... Помните, мы говорили о том, что любая новая культура начинается как контркультура?
Да, да.
Вот романтизм был ультра-супер-контркультурой. Mm. Это против просвещения классицизма, это был просто настоящий такой хрестоматийный классический бунт. Значит, до какой степени даже этот бунт был осмысленен, я вам расскажу еще одну историю. Mm-hmm. Дело в том, что в 30-е годы 19 века в Берлинском университете работали два философа.
Так.
Одного звали Георг Фридрих Гегель.
Так.
Он, естественно, представляет культуру просвещения. Да, он один из самых столпов вот этого вот из 18 века пришедшего, с четким совершенно... от разума, по позиции царя Соломона, вот с его абсолютной идеей, с его классической формулировкой «все действительно разумное, все разумное действительно». А второй философ, начинающий тогда еще, не великий, но скоро его тоже назовут великим, Артур Шопенгауэр.
О, да.
А вот он будет первым постклассиком. Дело в том, что в истории философии есть очень четкая граница. Есть классическая философия, последним представителем которой будет как раз Гегель. И внебрачным сыном Карл Маркс. Mm. Потому что марксизм – это своего рода бастард гегелизма. Понимаете, вот как бы от общего древа гегелевской философии один сучок отрос и дал как баобаб новый ствол. Вот это марксизм. Но марксизм корнями там. А вот Шопенгауэр – это философ эпохи романтизма, который просто рвет с этой традиции. И вот Шопенгауэр даже, знаете, была такая негласная дуэль. Шопенгауэр всегда свои лекции назначал принципиально в то же время, что и лекции Гегеля.
Да, да.
Перетянуть у него студентов.
Да.
И всегда очень обижался, что Гегелю ходило больше. Но Гегель был уже мэтр.
Да.
Вот. Так вот, первая философская научная работа Шопенгауэра носила демонстративно-манифестационное название «Против Гегеля убийцы истины».
Вот как.
Это вот это, в этом все, так сказать, вот эта вся новая эпоха. То есть не рвут, что называется, по-живому.
Все цепи.
Да, рвут по-живому и бунтуют.
Mm.
Так вот этот бунт, кстати, мы поймем все, если учтем, что если Гегель был высоким рационалистом, то Шопенгауэр был принципиальным иррационалистом.
Mm.
То есть Шопенгауэр представлял совершенно другую парадигму философии, пессимистический иррационализм. Ну, потом будет Фридрих Ницше, который создаст оптимистический иррационализм. Mm-hmm. Но в любом случае они рвали с традицией поклонения разуму. Вот. Почему это возникло? То есть постановка, сразу скажем, установка не на разум, не на рациональность, а на чувственное, эмоциональное и интуитивное постижение мира.
Но вот все-таки французское слово «романтизм» восходит ведь к испанскому «романс»,
да,
где в средние века,
конечно,
называли испанские романсы, а затем рыцарский,
да,
роман. Вот.
Да.
А в английском слово уже «роман», «романтик».
Но это уже все дальше пошло.
Дальше
пошло,
18 век,
конечно. Так вот, я хочу сказать, дело в том, что на чем позировалась вот эта позиция. Вообще, крестным отцом романтизма в этом смысле можно признать двух великих мыслителей. Один жил в 17 веке, второй в 18.
Mm.
Значит, непосредственный крестный отец романтизма – это Жан-Жак Руссо,
да,
безусловно. Я напомню, что это диссидент философской мысли Франции. Вся французская мысль, классическая, Вольтер, Дидро, Монтескье, Д'Алембер, там, Гальбах, Гельвеций, Кандильяк, они, в общем, все были рационалистами. Ну, правда, сам себя оговорюсь, Кандильяк и Гельвеций основоположники сенсуализма,
mm-hmm,
так сказать. Они уже начинают отдавать долю чувственному восприятию.
Да, да.
А Руссо, как мы уже говорили, был первым хиппи.
Mm-hmm.
Кстати, Руссо даже и в поведенческой манере, мы, кстати, о поведенческой манере романтизма немножко погодя поговорим, но он даже и здесь уже демонстрировал вот тот самый разрыв.
Mm-hmm.
А если говорить о своего рода дедушке романтизма, то это будет великий французский мыслитель Блёз Паскаль. которого мы в основном знаем по физике, закон Паскаля там, да, и так далее, но он был еще и гениальный философ, и тоже диссидент философской мысли уже века 17-го. Дело в том, что в 17 веке создавалась философия науки. Бекон, Гоббс, Лок, Спиноза, Декарт, Вико, Лейбниц там и так далее. Вот, то есть они все уже фактически подготавливали просвещение. Паскаль философ, который заложит основы того философского направления, которое в 20 веке назовут экзистенциализмом. То есть иррационалистическая философия, которая говорит об великом одиночестве человека. Мы сейчас эту тему трогать не буду, мы к ней потом еще вернемся, тем более, что могу сразу сообщить, что экзистенциализм по некоторым, как бы, каналам имеет русские корни. К этому мы вернемся. В любом случае, почему этот момент возникал? Дело в том, что уже в 18 веке на гребне вот этого вот такого абсолютно тотального поклонения разуму, ведь поклонение разуму и в 18 веке на финале дошло до некоторого гротеска, когда в годы Великой Французской революции объявили, что нет Бога, а есть вселенский разум.
Да.
И никто не понял, в чем разница. Потому что Бог это вообще-то и есть вселенский разум. Вот. И вот...
Но вообще центр художественной системы романтизма, ведь это личность, а его главный конфликт как раз личности и общества.
Сейчас мы к этому подойдем.
И вот решающей предпосылкой развития романтизма как раз то, о чем вы сказали, напомнили, события Великой Французской революции.
Вот сейчас мы к этому подойдем. Дело в том, что еще до Великой Французской революции целый ряд таких очень глубоких умов 19 века начинают высказывать еретические мысли. Что разум не всесилен. Кстати, первым, кто это высказал, был никто иной, как прусский король Фридрих Великий. Вот вы знаете, личность была потрясающая, безусловно, и он обладал сам всеми данными философа, потому что вот его сочинения, его записки, они демонстрируют колоссальную глубину философской мысли. И вот он об этом написал открыто, что говорит, я, говорит, скептик по отношению вот к тому, к той идее, что разум способен создать абсолютно гармоническое общество и так далее. Вот. Вообще, забегая вперед, скажу, что вот эти люди, а потом романтики, они интуитивно предугадали то, чем потом будет заниматься философия и психология. Потому что, ведь, знаете, на уровне психологии открытие, подтвердившее эти сомнения, это открытие Зигмунда Фрейда. Потому что Фрейд, как известно, впоследствии просто четко на уровне формулы вывел, что рациональное начало в человеческом «я» не превышает 20%. Это предельное КПД, все корректуры в сторону уменьшения. Я, скажем так, ну чуть-чуть прикалываясь, могу сказать, что можно совершенно как бы не фантазийно встретить человека с 1% рациональности, и он не будет дебилом. Он будет нормальным, абсолютно конгруэнтным человеком, но просто он будет жить эмоциями. Он будет жить эмоциями, он будет жить интуицией. Вот. А вот Великая Французская революция, она сыграла в этом смысле роль вот такого вот толчка смены парадигмы. Почему? Потому что Великая Французская революция выступила под классическими лозунгами эпохи Просвещения. Вот это «Liberté, fraternité, égalité» – «Свобода, равенство и братство» – это идеи эпохи Просвещения. Самое интересное, что до этого была американская революция, которая тоже выступала под лозунгами эпохи Просвещения. Но самый радикальный документ вообще в истории человечества, декларирующий эпохи Просвещения – это американская конституция, где суверенитет народа поднят на такую высоту, что там прописано в Конституции, что народ имеет право с оружием в руках свергнуть любое правительство, если оно не дает народу свободу.
Вот это и есть герой-романтик, да?
Это герой Просвещения.
А, герой Просвещения.
Это идеи 18 века, да. Кстати, специально в американской Конституции эта статья до сих пор присутствует. Вот. То есть, да, оно, это может дать неожиданные результаты. Вот мы сейчас наблюдаем, что там люди выходят.
А кто такой герой романтизма?
Сейчас подойдем, погодите.
Подойдем. Да.
А французская революция, почему такой толчок приключился? Дело в том, что американская революция, скажем так, была корректной. Это чуть ли не единственная революция в истории человечества, которая обошлась без террора. А французская революция, как мы с вами знаем, сорвала все предохранители. И когда Европа, мыслители, мир наблюдал о том, что там происходит, и когда 2 сентября 1792 года, самый страшный день в истории французской революции, пьяная от крови толпа под лозунгами «Свобода, равенство и братство» в качестве флага носит на палке окровавленные кишки принцессы де Лямбаль.
Но...
Ее растерзали и носили по отдельности. Вот. Да, и ели печень врагов. То есть Париж превратился в Папуа-Новую Гвинею на пару дней. Это было в истории Великой Французской революции. И вот здесь все, кто это наблюдал, в том числе люди, стопроцентно приверженные идеям просвещения, такие как Гёте и Шиллер, например, они замерли в ужасе.
То есть до чего может
сойти? У нас Радищев. Да, ведь человек тоже стопроцентно идей просвещения. И Шиллер сформулирует посылку, с которой может начаться разочарование в классическом вот идеях просвещения. Он говорит, оказывается, деспотизм толпы тысячекратно хуже деспотизма правителя. А, кстати, об этом предупреждал еще господин Аристотель.
Да.
Что демократия может выродиться в охлократию. Понимаете? Так вот. И вот здесь, кстати, самое интересное, что идеи просвещения оказались устойчивыми. Они эту коллизию пережили. Потому что просвещение, у нас впереди эта тема будет очень интересная, оно возродится в виде позитивизма, в искусстве даст постромантизм, то есть хоронить просвещение рано.
Ну что ж, время нашей сегодняшней передачи «Разговор об искусстве» близится к завершению. Ну а продолжение нашего цикла «Православие и культура», в рамках которого мы беседуем вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым, слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить на тему романтизма в европейской культуре и его влияние на Россию. Хорошего и светлого всем настроения. Всего доброго. Разговоры об искусстве.